Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва». Передача «Америка Лайт». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. Сегодня говорим про Америку. Сегодня специально я как бы культурную страничку немножко отодвинул, культурно-историческую, чем мы обычно с вами занимаемся во время этой передачи, потому что столько много событий не успеваем, надо обязательно обсудить, потому что очень важные, очень, я бы даже сказал, судьбоносные события происходят сейчас в Соединенных Штатах Америки. И как всегда, собственно говоря, почему мы так тщательно интересуемся этим? Потому что это влияет не только на характер российско-американских отношений, но и на ситуацию во всем мире. Потому что Америка все-таки это значимая сила, и, конечно же, от того, что там происходит сейчас внутри, зависит очень-очень много в самых разнообразных регионах нашей планеты. Сегодня я постараюсь побольше брать ваших звонков, то, что я не успел сделать утром, поэтому смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Я бы хотел вам напомнить, что заходите, пожалуйста, на мою страничку в телеграме. Это «Америка Лайт», «Америка» по-русски, «Лайт» по-английски. Там я как раз разместил необходимые материалы, особенно вот о чем мы будем сегодня говорить, по поводу срока шпиону и провокатору Эвану Гершковичу, 16 лет ему дали. Я там как раз немножко рассказал об этом человеке. Я, естественно, здесь продублирую, повторю, но если поподробнее захотите, а то у нас сейчас посольство Соединенных Штатов просто крокодиловы слезы льет. Мальчика бедного из интеллигентной семьи обидели. Хороший там мальчик был, очень такой хороший мальчик. Очень-очень стремился на Уралвагонзавод попасть. Контактировал с сотрудниками Ельцин-центра. В общем, парень очень себя фривольно чувствовал среди многих оборонных предприятий, которые там находятся. Почитайте, посмотрите, чтобы у вас не было никаких иллюзий по поводу этого. Вот. Также я приглашаю вас на свою страничку ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян. Ну, там, так сказать, тоже я там немножко другого плана материала тоже публикую. Конечно же, это про Америку. Вы там не найдете никаких, знаете, таких развлекательных моментов. Это я там пытаюсь публиковать только какие-то свои серьезные экспертные оценки, мнения, которые я высказываю российской прессе и некоторым зарубежным изданиям. Я думаю, это будет вам интересно. Если вас интересует какая-то такая серьезная аналитическая информация о Соединенных Штатах Америки, оставляйте свои комментарии. Я ни в коей мере сейчас не буду говорить там, подписывайтесь, ставьте лайк, ни в коем случае. Делайте, как вы считаете нужным. Вот, просто, если это вас интересует, то, мне кажется, это информация, которую я собираю для вас. Особенно я там собираю очень много видеоклипов, таких, знаете, минутных, которые мне присылают мои американские друзья, которые, кстати, становится все больше и больше. Это очень, так сказать, значительно. Знаете, появляются люди, которых я уже много-много лет не видел. Это тоже говорит о том, что ситуация меняется все-таки. Присылают они видеоматериалы из Сан-Франциско, из Сиэтла, из Нью-Йорка. Я кое-что выуживаю в Ютубе, в других ресурсах. Показываю вам, чем живет сейчас Америка. Чтобы вся эта риторика и пафос, который я иногда себе позволяю в своих передачах в отношении Соединенных Штатов, я их стараюсь подкреплять независимыми какими-то источниками. Так что, если вас это интересует, то я убежден, что вы найдете там необходимую и, самое главное, интересную для себя информацию о Соединенных Штатах. Так, а мы с вами, конечно же, сейчас говорим о том, что происходит у нас вот в этой так называемой предвыборной гонке, в каком состоянии находится два спарринг-партнера под названием Демократическая партия и Республиканская партия. Безусловно, с виду республиканцы сейчас окрыленные конвенцией и тем, что их лидер выжил в этой ужасной попытке убийства. Они сейчас, конечно же, ну, что называется, на коне доминируют. Среди демократов полный раздрай. Еще 5 конгрессменов высказались за то, чтобы Джо Байден наконец-то сошел дистанции. Но вы знаете, ну, просто как-то даже немножко и странно. Не собирается. Как вы уже, наверное, слышали, он пытается продолжить свою кампанию, говорит, что он вернется, но это просто непонятно. Говорит это о чем? Говорит это о том, что собственно говоря, идут сейчас интенсивные переговоры внутри демократической партии, вот этой либеральной тусовки, самых разнообразных. Там сейчас задействованы представители финансового олигархата, корпораций, которые я неоднократно упоминал уже. Речь идет, конечно же, о так называемом клане группировки Клинтонов, Обамы, те, кто стоит сейчас за Байденом, политические какие-то деятели. То есть там идет, ну, такая интенсивная мышиная возня, что, конечно же, куда это все вырулит, сложно пока сказать. Но то, что это ни к чему хорошему не приведет, это уж точно. Это уж точно. Потому что, ну, люди уже, что называется, закусили у дела. Причем и с той, и с другой стороны. Трамп сейчас уже совершенно конкретно, и, кстати, у него есть все на это основание, говорит о том, что он, собственно говоря, как бы уже и посланец Бога. Коль уж Господь Бог его спас, значит, ему предначертано стать лидером Америки в этот момент. И, конечно же, это вызывает колоссальную поддержку. Мне, допустим, приятно то, что он все-таки адресуется как-то и соотносит свою деятельность с Богом. То есть он вспоминает это, не забывает, что он христианин. Это положительная черта все-таки. Я надеюсь, что он будет не таким христианином, как Джо Байден. Он у нас такой, как вы помните, да, католик, который всячески поддерживает однополые браки и, так сказать, аборты. Вот, ну, посмотрим. Но, тем не менее, сейчас начинается, безусловно, какая-то вот новая страничка в деятельности Дональда Трампа. Я достаточно таким осторожным, но все-таки оптимизмом смотрю, слежу за ним, вижу это заявление, которое делаются. А самое главное основание для этого, я еще раз повторю, я сегодня утром говорил, это то, что, мне кажется, что Дональд Трамп осознал уже, почему-то в полной мере осознал, и его сторонники осознали, что, как это ни странно, как это ни парадоксально, главные его враги, основной его враг – это не Россия. Это даже не какая-то, знаете, иностранная, какая-то, так сказать, другая страна. Это внутри. Это вот эта самая глобалистская неолиберальная тусовка, которая его, в принципе, чуть не убила. Посмотрим, как это будет дальше развиваться, в какой форме это будет. Но я думаю, что мы с вами будем все свидетелями тектонических буквально изменений. Я бы хотел еще вам сказать, что не будем забывать на общем фоне события, которые просто происходят в Америке. В частности, меня очень заинтересовала информация, вот так, знаете, под шумок как бы. Но Илон Маск перенес штаб-квартиры своих, своих компаний SpaceX из Калифорнии в Техас. Причем он совершенно откровенно говорит, что это он сделал в связи с тем, что Калифорния приняла, я считаю, совершенно чудовищный закон. Просто чудовищный закон. Это вот к вопросу о том, что творят эти люди со своим собственным народом. Значит, я еще раз хочу повторить этот закон, который касается вопроса полномочий образовательных учреждений, вопроса сексуальной ориентации детей. Значит, этот закон запрещает родителям вмешиваться, когда их дети, причем до 11 лет, можете себе представить, когда они решат менять свой пол, он запрещает вплоть до уголовного преследования родителям вмешиваться в этот процесс. И Илон Маск совершенно справедливо сказал, у меня работают нормальные люди, и это, безусловно, этот закон, он повредит семьям моих сотрудников, поэтому я переезжаю в Техас. Оказывается, он еще год назад, ну, как бы так приватно контактировал с Гевином Ньюсоном, это губернатор Калифорнии, такой несостоявшийся претендент на, вот, на нынешней президентской гонке, вот, и губернатор не внял, скажем так, вот этой просьбе. Поэтому он сейчас переводит свое много-много-много миллиардное предприятие и свою контору, и офисы он переводит в Техас, где этот закон не действует. Вот видите, тоже любопытные процессы, которые сейчас происходят там. К чему это приведет? Ну, я опять же говорю, что это ни к чему хорошему это, безусловно, не приведет. Так что еще раз будем, так сказать, это. Так. Вот Дмитрий Катков пишет, будет ли на втором этапе Трамп доказывать всем остальным, что он не пророссийский политик, а то на первом он нам санкции напихал, дай Боже. И вы совершенно справедливо говорите, безусловно, безусловно, будет определенный такой, знаете, формальный, скажем так, внешний такой отход от этого, будет обязательно какая-то риторика, критика против России. Но я еще раз хочу повторить, принципиально, это я так полагаю, принципиально отличие Трампа и Байдена, что это не будет русофобией. Это будет антироссия, это будет совершенно конкретное противодействие, безусловно, но, по крайней мере, это будет какая-то предсказуемая политика. Нам будет понятно, что происходит и что эти люди хотят. Помимо всего прочего, уже сейчас и Дональд Трамп, и его кандидат вице-президент Вейс, они послали нам такой месседж. Мы готовы договариваться. Так что вот судите сами. Так, у нас звонки. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну, вы, конечно, понимаете, что все президенты штатов, за редким исключением, это люди подневольные, марионетки, это понятно. И вы знаете, что в Америке есть всего три организации, которые, видимо, управляют этим. Это трехсторонняя комиссия, Совет по международным отношениям и Бильдербергский клуб. Вот это видимое. А еще есть невидимое. Знаете, прекрасно, Калифорния, река Русская. Там, кстати, есть название такое. И там есть богемный клуб. Вот это тайные силы 307, которые правят всем миром практически. Поэтому тут уже нужно исходить из того, что кого поставить, нам все равно. Нам нужно думать о своей стороне родной, о своих соседях близких, родных братьях. Понимаете,
хорошо.
Америка – это мощнейшая, сильная страна, и ее очень трудно бороться будет.
Ну, спасибо большое, но трудно бороться, это, конечно, трудно бороться, но мы не мы эту драку заказывали, вы же прекрасно понимаете. Так что мы, как говорится, уже вышли на ринг. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы с вами полностью согласиться, что при победе Трампа и Венса у нас есть реальные хорошие шансы договориться, в том числе по проблеме вот этой злосчастной Украины. Но я хотел бы вот ваше мнение узнать, экспертное, как вы считаете, все-таки останется Байден-Харрис или, условно говоря, там Харрис и этот губернатор Калифорнии, все-таки они уберут Байдена.
Спасибо, да. Но вообще-то, как я уже сегодня утром говорил, сейчас идут интенсивные переговоры. Семья упирается. Но семья кто упирается? Это Джилл Байден, это сын его. Они. Байден полностью находится под их влиянием. Помимо всего прочего, он, конечно же, находится под влиянием своих спонсоров, которые у него сейчас отбирают деньги. Но они очень боятся, и сейчас, я так понимаю, обговаривают свой иммунитет юридический. В какую форму это все, каким образом это все будет происходить, сложно сейчас говорить. Как я уже говорил, фонды, которые сейчас, с которыми располагает Демократическая партия на предвыборную кампанию, по разным оценкам от 250 до 300 миллионов, это именные фонды, которые спонсоры перечислили на имя Байдена, на кампанию Байдена-Харрис. С уходом Байдена и Харрис эти фонды остаются, потому что Харрис является как бы правопреемником, и она является распорядителем этого. Но если там не будет Камалы Харрис, то тогда эти деньги автоматически замораживаются, и спонсоры имеют право забрать их обратно. Они могут не давать эти деньги под какую-то новую фамилию. Гевин Ньюсом очень, на мой взгляд, мудро распорядился, и он не будет вмешиваться в эту драку, потому что ему надо, он молодой политик у нас, ему 40 с небольшим, он, безусловно, подождет, и через 4 года, через 5 лет он вступит в битву, где уже будет ни Харриса, ни, простите, Трампа, ни Байдена. Причем как политически, так, а может быть, и физически. Так что, если уж там его очень-очень, как говорится, попросят, я имею в виду материально, ну, может быть, Гевин Ньюсом согласится вступить в пару с Камалой Харрис. Но без Камалы Харрис пока сложно обойтись. И это плохая новость, прежде всего, для Америки, потому что это очень непопулярный политик, наверное, единственный политик, который по рейтингу своему уступает Джо Байдену. Хотя вот сейчас был последний опрос, там она вроде бы на 1% вырвалась вперед, но это после покушения. Как вы сами понимаете, после этого уже все поняли, что Байден не игрок, и поэтому все как бы отдали свое предпочтение Камала Харрис, а до этого у нее было там меньше 40, у Байдена было 42, а у нее там было 37 или 38, так называемый approval рейтинг, кто одобрял ее деятельность. Поэтому, конечно же, здесь это не тот человек, который может противостоять Дональду Трампу вот в этой гонке. Но выбора нет. Скамейка запасных у демократов практически пустая. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
А скажите, пожалуйста, кому-нибудь приходило в голову, что вот этот инцидент с попыткой убийства на самом деле является высокопрофессиональной постановочным актом?
Да,
хотя
вы знаете,
рискованным,
да,
но, тем не менее, значит, удавшимся. Потому что, вот, допустим, если вы вспомните покушение на Кеннеди, да, там же было несколько стрелков, насколько мне известно.
Да.
Но я сейчас детально не буду их проговаривать. И потом тот главный виновник, на кого свели все стрелки,
Ли Харви Освальд.
Да, его же не сразу ликвидировали, а через какое-то время.
Через несколько дней.
Да, почему возникла необходимость у профессионалов, которые стреляли отлично, они это продемонстрировали, они его ликвидировали сразу на месте. Угу. Вот что-то здесь попахивает не тем.
Хорошо. Значит, такая мысль есть, но она почему-то закралась только в головы вот неолиберальных так называемых экспертов и журналистов, которые сейчас выдвигают такую теорию, что якобы Трамп это подстроил. Вы знаете что? Ну, всякое, конечно, бывало, всякое может быть. Но вот так вот по уху вскользячкой пулей, ну, вы знаете, это, конечно, надо постараться, что называется. Так я мягко скажу, постараться. Если еще учесть, что этот молодой человек... Мэтью Круг, он, собственно говоря, опыта особого в стрельбе-то не имел. Поэтому вот эта пальба, которую он устроил, она больше соответствует реальности. Более того, сейчас выясняются другие действия. У него находят взрывчатые вещества и устройства, которые, ну, мягко говоря, по уровню своей сложности, они ни в какое сравнение не идут с его познаниями в области химии, взрывного дела. Откуда это все взялось, у него сейчас выясняется очень аккуратно. Более того, я вот думаю, что это уже новая информация. Дело в том, что у Мэтью Круга обнаружили 3 засекреченных счета, которые за рубежом, в офшорных зонах. Можете себе представить, 20-летний мальчик из такого очень небогатого, скажем так, предместья, там никаких у него особых денег, ни у родителей никого нет, а и вот у него, как говорится, обнаружили 3 вот таких, значит, счета. Вот откуда это все? Я в какой смысле соглашусь с вами, уважаемые радиослушатели? Я думаю, что нас еще эта ситуация удивит. Я не знаю насчет постановки, я смутно себе представляю, чтобы Трамп это все как-то срежиссировал, но то, что нас ждут определенные новеллы в этом деле, у меня сомнений не вызывает. Я думаю, что это так, наверное, и будет. Так, слушаю вас.
Да, вечер добрый, вечер. Рафаэль, это Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, я вот продолжу, если позволите, эту тему, которую затронул предыдущий слушатель. Дело в том, что... Ой, простите. Голливуд, мы же знаем, это... не Голливуд, Америка, это страна Голливуда, да? Что там только не творилось, что там только не выдумывалось, какие только схемы не отрабатывались. Вот. Что касается именно покушения, я был не то что как бы шокирован, я очень внимательно смотрел вот этот момент, когда стреляли несколько раз, его пересмотрел, и, знаете, обратил на что внимание, Трамп, когда в него попадает вот в ухо, да, он, понимаете, что сделал? Он докоснулся до уха и сразу убрал руку. Мне показалось, что, возможно, опять-таки, это как бы моя версия, да, частная, что, возможно, у него что-то было в руке, и он себя порезал. И, понимаете, когда вас, ну, механически, даже когда вас куда-то ранят, куда-то вы прикладываете, и вы не убираете сразу руку, вы держите это место. Ну, я не знаю, может быть, это мои догадки, но, честно говоря,
я понял, в этом опыте... Я понял, спасибо, да. Но, вы знаете, я просто хочу, не знаю, так сказать, вот, уважаемые радиослушатели, вот такая у нас теория здесь тоже есть. Я просто думаю, что врач, который вот оказывал первую медицинскую помощь Трампу, я думаю, он как специалист может все-таки различить... рану от пули даже касательно и, допустим, какой-то порез. Я думаю, что вот если что-то подобное было бы, если вот подобную теорию, о которой сказали вы, выскажет этот врач, вот это тогда, я думаю, будет уже действительно очень интересно послушать. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Как вы думаете, насколько вероятно, что они найдут российский след? Ведь они в России говорили, что Трамп нам не выгоден,
да,
в какой-то момент. И будут этими расследованиями на Трампа капать, что вот видишь, Россия плохая.
Да. Вы знаете, спасибо, да. Вы знаете, мне кажется, здесь сейчас произошло. Наверное, уже вот настолько за уши это было бы притянуто, вот настолько это уже было бы... У них же Трамп всегда был как бы, как они говорили, это щенок в руках Путина, да? Помните, это характеристика папы, да? И уж говорить вот о том, что это Россия, ну, наверное, здесь просто уже вот, ну... какая-то, даже вот такая подлая совесть, она, наверное, им не позволила. Поэтому они назначили на эту должность Иран. Вот они у нас такие, видите, объективные ребята. Хотя, уважаемый радиослушатель, я думаю, что этот паровоз под названием «Русофобия», он никогда не опаздывает, приходит по расписанию. Поверьте мне, когда все версии эти обрушатся, наверняка они найдут какой-нибудь там новичок или что-нибудь обязательно найдут, это 100%. Потому что это такие кудесники-выдумщики, что мама не горюй, что называется. Так что я думаю, что да, может быть и, как говорится, и такое. Но вот Виталий Филипп пишет: при всем уважении ко всем ораторам, я не очень верю в вакцинировку. Так что вот так вот, мнения разделились. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Виктор 26.
Да, Виктор.
Благодарю за эфир, Подмосковье.
Да, Виктор.
Значит, такой вопрос. Так, в одного стреляли, а второму пыром по копчику дали. Да надо его в шкаф запихнуть, чтобы он там не вылезал с этого дела. Но это ладно, бог с ним. А мне вот такой вопрос, Рафаэль Никитич. Значит, такой, вы что ожидаете от того, кто придет, как говорится, на престол Америки? Будьте любезны, стоит ли ему... верить? Или он так, это,
я
в одну
понял,
ухо влетело,
я
в другой
понял.
Вылетело?
Это очень символично звучит, Виктор, из ваших уст. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Если бы это было бы, то тогда бы у нас бы не было этого Дональда Трампа. Не дай бог. Значит, я оптимист в этом плане. Я не разделяю пессимизм некоторых коллег. Я уже говорил о том, что с Дональдом, с приходом ничего не изменится. Оптимизм мне внушает только одна вещь. Можно ли верить? Нельзя верить. Ни под каким видом, только дела. Это мы уже поняли, мы уже это знаем. Проходили мы Минские соглашения, проходили мы ограничения ракет средней и малой дальности, проходили Стамбульские соглашения, проходили Нормандский формат. Все это мы уже кушали. Хватит, спасибо, больше мы эту, как говорится, это блюдо мы больше есть не будем под названием «доверяй, но проверяй», как Рейган говорил. Так вот, мы будем проверять, первое. Но я исхожу из того, что сейчас, вот при нынешней администрации, абсолютно мерзкой и русофобской, до самой крайности, если, исходя из того, что мы сейчас имеем, это настолько уже низко, что мы уже сейчас совершенно спокойно, причем с обеих сторон, говорим о Третьей мировой войне. Вот исходя из этого, я все-таки более оптимистичен, потому что риторика, слова, по крайней мере, сейчас, которые уже произнесены, они внушают определенный оптимизм. Я еще раз хочу повторить, это выбор между очень-очень плохим и плохим. Это выбор между Трамп и Байден, это выбор между русофобией, это Байден, естественно, антироссией, это Трамп. Здесь вот совершенно справедливо наши уважаемые радиослушатели пишут, что можно ли верить, допустим, Трампу, как это будет все происходить, и, может быть, после его избрания он изменит риторику, обязательно изменит, и санкции будет продлевать, хотя говорить сейчас, что их, как говорится, сбросят, все это будет, но это будет в нормальном, мне так кажется, это будет в каком-то предсказуемом русле, там будет контакт, там будет разговор, понимаете, вот это я считаю, что это очень важно, по крайней мере, Трамп это декларирует. И его, кстати, вице-президент, кандидат, он тоже, Вайс, он тоже декларирует именно это. Ну, посмотрим. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер. Добрый. Рафаэль, вам удалось хорошую дискуссию, значит, организовать.
Спасибо.
И очень интересно слушать, потому что вы слушатели высказывают очень неординарные мнения. Я тоже свои 5 копеек хочу вставить.
Пожалуйста.
Но у меня немножко по другим ракурсам вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, какая у вас вот версия? Почему, значит, в демократической партии, где наверняка помимо не очень далекой Камалы Харрис, есть и достаточно умные люди и с большим жизненным опытом, не заботились о создании подстраховочного варианта в виде, значит, расширения скамейки запасных?
Mm-hmm.
Вот. Какой здесь ограничитель? Он ведь наверняка есть, потому что я уверена, что среди последователей и приверженцев этой партии наверняка есть люди достойные, значит, заменить Байдена. Почему
да.
это не случилось?
Спасибо. Спасибо. Вы знаете, очень хороший вопрос. Значит, дело в том, что система дала сбой. Наша страна с этим столкнулась в конце 80-х годов. Когда вроде бы было все достаточно солидно, были достаточно известные люди, которые были очень энергичны, да и к Горбачеву было отношение поначалу достаточно интересное, вот. Но сейчас система дала сбой. Чем это было вызвано? Вседозволенность. Они посчитали, что больше не нужна качественная политическая экспертиза. И поэтому политикой занялись обыкновенные дилетанты. Я беру этот рубеж с момента, когда ушел Джордж Буш-старший и когда был избран президентом Билл Клинтон. Никому неизвестный губернатор Арканзаса, плейбой, мошенник и бабник откровенный. Вот с этого момента началась вседозволенность. Он, собственно говоря, и начал бомбардировки Югославии, и дальше понеслось-поехало. Буш-младший, Ирак, и дальше уже по наклоны. Так что система дала сбой. Я сейчас приглашаю вас, уважаемые радиослушатели, послушать выпуск новостей вместе со мной, а потом продолжим про Америку.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Говорим про Америку, говорим о том, какое будущее, есть ли будущее российско-американских отношений. Сегодня я стараюсь максимально больше услышать ваше мнение. Виталий Филипп пишет, если Трамп изберется президентом, то это будет его последний срок. А если у республиканцев такая же яркая личность на тот срок? Вы знаете, ну, во-первых, вице-президент, у нас появилась такая новая звезда, вот, Джей Ди Уайт. Да, потом никто не отменял Тулси Габбард, никто не отменял Кэрри Лейк, никто не отменял Кристи Ноэм. Я не знаю, так сказать, может быть, Роберт Кеннеди-младший, хотя он, конечно, уже не очень там молодой, но тем не менее, 70 лет пока еще нет человеку, по нынешним меркам считается молодой политик в Америке. Да? Нет, есть. А вот у демократов, как всегда, у них проблемы с этим. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вы можете представить такую ситуацию, чтобы снайпер со 130 метров, пускай, сумел чиркнуть пулей по уху, кому надо, да еще кого-то там пристрелить на всякий случай, и сделал для этого несколько выстрелов.
Конечно, конечно, я с вами согласен.
Да? Это первый вариант. А второй вариант еще фантастичнее. Трамп сдал кровь, вены в маленький пакетик и держал его в руках. А когда нужно, раздавил и держится за щеку. А демократы, которые следят за каждым шагом его через микроскоп, и в случае, если это выяснится, а выяснится это быстро, вся эта инсценировка, то республиканской партии сразу конец, и Трампу тоже сразу конец, если он в тюрьму не попадет.
Согласен, Сергей Алексеевич.
А вопрос такой, вот... Трамп постоянно бросает направо-налево обещания. Одним звонком я остановлю любой военный конфликт в мире, он якобы сегодня. Он что, не понимает, что в конечном итоге это будет работать против него? Ну, народ там заболтают, и там это средства массовой информации. Но те, кто его за ним следит, они это будут использовать. А потом он, по-моему, не в меру эмоционален, как вы думаете?
Спасибо. Ну, я понял, да. Можно, конечно, сказать, что риторика Трампа, она немножко такая напыщенная в этом плане. Посмотрим. Здесь я говорю, что здесь загадывать не нужно. Но в политике, понимаете, с моей точки зрения, она так все-таки устроена, что все-таки сначала идут слова, потом идут дела. Редко бывает наоборот. Поэтому слова есть. Слова эти достаточно интересные. Но давайте следить, смотреть. Потому что я еще раз говорю, у нас база настолько низкая, мы отталкиваемся от такого низкого плинтуса сейчас в российско-американских отношениях, что вы знаете, ну, правда, очень сложно ошибиться в каком-либо оптимистичном прогнозе. Очень сложно. Но это настолько невероятно, что будет так же или хуже. Это первое. Второе, ну, это даже не то, что касается России, но просто от противного. Вот мой предшественник, мой враг, который меня чуть не уничтожил, чуть не физически не уничтожил, чуть не посадил в тюрьму, который перевернул вверх дном спальню моей супруги, ее вещи. Вот этот человек... Он является также врагом России. У него, я думаю, все-таки инстинкт альфа-самца срабатывает в этом плане. И я здесь даже больше доверяю не политической риторике или политической порядочности, а я просто доверяю вот этому мужскому инстинкту Трампа, который, как вы видите, все-таки человек, который таких вещей не прощает. Я, кстати, неоднократно говорил. Он им не простит, ведь, знаете, то, что он там сражается в судах, так он живет в этих судах с момента, когда он стал девелопером, контрактором. Он судится постоянно там. Это дело такое, знаете, строительство вот этих люксовых домов, это очень хлопотное дело. Его этого не удивишь, я не думаю. А вот то, что залезли в спальню к его женщине, к Мелане, вот это он им не простит. Он их буквально будет терзать и рвать на части. Правильно делает, кстати. Сценарий на будущее для демократов, М13 пишет. Самое оптимальное в их ситуации – это сделать покушение на Байдена и убить его. Кстати, да, может быть. Ларек-марек пишет. А я боюсь, что сегодняшний день Америки и ЕС настолько втянуты в украинскую войну, что Трамп уже не сможет вырулить со своей воли остановить войну. Вы знаете, он, может быть, вырулит, не вырулит, но если он перестанет поставки денег и оружия из Америки, то уже, считайте, 50%, а то и больше сделано. Виталий Фили, если Трамп избирается, становится президентом, то это ведь будет его последний срок в 28-м году. Да, но это я уже ответил на это, да. У меня есть такая версия, Григорий пишет, что сейчас неважно, кто станет президентом, рулить страной будет парламент. Нет, здесь я с вами не согласен, конечно. Здравствуйте, уважаемый американец Рафаэль. Думаю, вы запустили очень важные процессы перестройства мира. Мы ведем смело уверенную суверенную политику. Тем не менее, думаю, что Трамп несет серьезные изменения. Главное, чтобы дожил. Да, кстати, я вот еще раз хочу повторить, что второго покушения никто не отменял, уважаемые радиослушатели. Давайте здесь у нас без, как говорится, иллюзий. Это столько денег поставлено на кон. Блэк-роками, Стейт-стритами, Вангардами, Джипи Морганами, Чейз Манхэттенами. Сотни триллионов долларов фантиков. Поэтому, если глобалистская политика, которую сейчас проводит Байден и его комарили, если она будет прекращена, это, вы знаете, это все как будет в сказке «Золушка». Эта карета превратится не то что в тыкву, она превратится в шелуху от семечек. Правда, тыквенных. Вот. Так, Румата, как же все-таки круто вас слушает, Рафаэль, такое терпение, такая... Ой, спасибо большое, это комплиментарно, очень приятно. Кузнецку привет большой, спасибо, что слушаете. Конечно, приятно слушать такие эти... Но принимай это как аванс, всегда принимаю как аванс, который надо отрабатывать. Так, угу. Сценарий... Так... Давайте наплюем на США и обсудим. Вадим пишет, например, восстановление ядерного сдерживания США, окончание войны против США путем окончания поставок оружия на нашу территорию, отмены суверенитета окраинному, отменили сепаратизм Каталы. Не совсем понял, Вадим, что вы имеете в виду. Если вы имеете в виду статус, будущий статус Украины, то я вот уже говорил, что Европейский Союз сейчас, они просто совершают, по-моему, очередную ошибку. А если даже получится так, что мы, безусловно, оставим те территории, которые уже по Конституции принадлежат нам, и если они оставшуюся часть Украины собираются принять в НАТО, то это, простите меня, однозначно знак для нас, что мы не можем смириться с существованием даже такого огрызка. Потому что какая разница, будут ракеты стоять под Харьковом, допустим, или они будут стоять где-то в районе Сумы или Полтавы. Для нас это разницы никакой абсолютно нет. Мы будем противостоять этому. Слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер.
Да.
Это Гурген.
Да, Гурген.
Видите ли, я не могу с вами не согласиться в отношении хорошо говорящего президента. Вероятно, если я имею в виду в данном случае личность Трампа,
да.
В первую очередь я рад, что мы согласны были последний раз, когда это обсуждали, что Трамп – это бизнесмен. Это реальный бизнесмен с большой буквы. Не просто, я имею в виду в данном случае не минус в виде ограничивающей, засылающей все жизненные, скажем, перспективы и устремления, коллекционирования купюр. Да?
Да.
Я имею в виду взрослый подход. Наш президент, к которому я отношусь с исключительным уважением, вы знаете, он точно найдет общий язык с Трампом, как бы Трамп не рекламировал себя в отношении, например, что один телефонный звонок остановит войну на Украине, да, там, грубо говоря. Mm-hmm. Но это взрослые люди, если Путин и Трамп. Так что я в данном случае... А то, что происходит сейчас, или какие там инсценировки, связанные с пакетиками крови и так далее, сделано восхитительно. Я считаю просто режиссуру, я говорю, как Станиславский, верю.
Спасибо, спасибо, Гурген, за вашу оценку, да. Марина пишет, какая инсценировка, если погибли люди? Ну, конечно. Виталий Филе, пуля будет made in Tula. Да, может быть. Так, давайте. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер.
Созванивайся иногда с американцами, средний класс, вот так вот, представляли, такие думающие ребята. Вот я по разговору понял, голосуют-то они не за Байдена, они голосуют против Трампа.
Согласен с вами, да, есть такое.
Именно так они сказали, не нравится он им. Мне интересно, вот, ну, получается, все равно у них 50 на 50. Интересно, какая сила перетянет туда или туда? Латиносы, пенсионеры.
Совершенно верно, да.
Вот
да.
Интересно, на кого сейчас надо воздействовать? Кто вот это 50
уже, 50 да, спасибо. Дней. Трамп сделал то, что не могли сделать республиканцы на протяжении последних 40 лет, ну, вот с времен Рейгана. Он перетянул на свою сторону голоса латинос и негритянское население. То есть они сейчас, скажем так, даже в таких либеральных штатах, синих так называемых, голубых штатах, хотя еще большинство, допустим, негров, большинство латиносов еще голосует за демократов, в некоторых, в Техасе, допустим, это уже, во Флориде уже произошел этот перелом, то, соответственно, это сейчас вот это соотношение, оно стало гораздо меньше. Гораздо меньше. Поэтому это вот так называемый swing states, это колеблющиеся штаты, Мичиган, которые относятся в Висконсин, другие. Они вот, которые Невада, а это там штаты, где непонятно, что было, но эти штаты своими голосами, 8 голосов, 12 голосов, они могут сыграть положительно в сторону Трампа. То, что раньше, допустим, это сыграло на руку Байдена, сейчас это играет на Трампа. И разрыв этот сейчас вот со временем он увеличивается, вот, ну, в связи вот с этими событиями, которые есть, которые происходят. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Рафаэль. Да. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что верить американцам себя не уважать, в том числе и Трампа. Потому что не факт, что стрелял молодой человек, а современные снайперы работают на расстоянии свыше 4 километров. Последний выстрел был сделан высококлассным снайпером на 4200. Пуля летела 14 секунд, и цель поразила. И цель была, извините меня, 5-копеечные монеты.
Угу.
Вот. Во-вторых, я думаю, что вы демонстрируете близорукость с утра этого дня политическую в отношении Трампа. Трамп уже заявил, что он является сторонником реинкарнации программы СОИ в противовес профильному потенциалу России и Китая. Угу. Именно Трамп и до встречи с Путиным, и после его, так называемого, на ногах, в какой бы ни обстановке ни происходили, называл Путина региональным непредсказуемым агрессивным карликом.
Угу.
Вместе с Рексом Тиллерсоном, вам напомню. И я еще хотел сказать, что не только санкции он накидал больше, чем администрация Обамы, именно он перекрыл всеми финансовыми своими влияниями без ратификации Конгресса Соединенных Штатов Америки, особенно когда они ему разрешили в отношении России это делать и Китая на последнем году его службы в овальном кабинете. Именно он перекрыл непосредственно своими финансовыми и поставками оружия на Украину, которому умерщвляли жители Донбасса и его защитников. Я еще хочу сказать, что непосредственно за каждым президентом стоит американское оружейное лобби, с которым столкнулся Джон Кеннеди. Вы результат все прекрасно знаете. Поэтому Трамп, я последний раз скажу, вся его деятельность заключается в том, что сейчас происходит на Украине, на Донбассе, на Ближнем Востоке и в Индотихоокеанском регионе. Перед своим уходом он сказал, что он покажет кузькину мать. У нас просто СМИ не все освещают.
Угу.
Покажет кузькину мать всем врагам Соединенных Штатов Америки. Кто эти враги, нетрудно догадаться. И последнее хочу сказать. Трамп заявляет, в отличие от перевода на русский язык российских СМИ, что он остановит российскую агрессию и российскую войну, которую развязал Путин.
Хорошо,
поэтому
спасибо.
Ничего хорошего от этого не будет.
Хорошо, спасибо. По поводу близорукости, по поводу всего. Я не помню, чтобы Трамп называл нашего президента карликом. А вот Байден постоянно обзывал, называл его монстром, убийцей и так далее. Я не помню и не знаю, чтобы он восстанавливал, как вы говорите, вот эту стратегическую оборонную инициативу. Хотя стратегическая оборонная инициатива, как вы утверждаете, когда она, которую он реинкарнирует, это был блеф. Мы это с вами прекрасно знаем. Так что если он и собирается ее каким-то образом восстановить, то это он восстанавливает блеф, который уже нам известен. Поэтому это не страшно, ни секунды, ни капельки. Теперь, то, что касается того, что он поставлял, допустим, продолжал политику в отношении Украины, в отношении всего, именно при Байдене, именно начиная с 2020 года, начались настолько интенсивные широкомасштабные поставки с вовлечением Европейского Союза, что, конечно, по сравнению с тем, что делал бы Трамп в то время, там поставок фактически не было никаких, там были какие-то консультации, которые до 2020 года, я имею в виду. Поэтому у вас неточная информация вот по именно то, что касается вот этого аспекта. И те цитаты, которые вы приводите, говоря о том, там, трудностях перевода, то, что не переводится, я никогда не пользуюсь переводами, я не пользуюсь никогда нашими или какими-то другими средствами массовой информации, кроме первоисточников. И я могу, так сказать, ну, вы, наверное, слушали мою утреннюю передачу, вы можете посмотреть, я там конкретно говорю и ссылаюсь на совершенно конкретные источники, которые говорят, к сожалению, именно противоположное то, к чему вы говорите. А то, что касается веры или неверы, уважаемые радиослушатели, я, по-моему, неоднократно и сегодня, и утром сказал, верить мы ничему не будем. Доверяй, но проверяй. Это, опять же, исходя из вашего упомянутого Рейгана, который говорил. И именно я об этом говорю, но слова уже появились, потому что у нынешней администрации даже слов никаких не было. Так что не могу принять в полной мере вашу критику, хотя ваша позиция интересна по-своему. Так, давайте, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте. Рафаэль,
вот вы диагностировали современную ситуацию в США как системный сбой. Ну, мне кажется, что здесь на самом деле гораздо хуже ситуация. Вот для меня... Вот,
что,
меня
может быть, что может быть хуже системного сбоя?
Нет, ну, это не четкий диагноз, он нуждается все-таки вот в уточнении. Ну, вот,
но только, пожалуйста, да, это... не очень долго, пожалуйста, тут просто люди еще звонят, пожалуйста.
Ну, я хочу вот у вас спросить, в истории были аналогичные ситуации с государствами, когда государство теряло здравый смысл и по воле волн, что называется, шло?
Ну, безусловно, были в истории, если вы имеете в виду историю Америки, я могу привести несколько таких случаев, которые были. Это было как раз в период правления Франклина Делано Рузвельта, когда в 1929 году это привело к широкомасштабному кризису. Это же началось внутри, это был сбой именно прежде всего экономический, правда, но это был сбой. Когда Америка, которая развивалась тогда семимильными шагами в 20-е годы, она пришла вот к такому печальному концу и втянула весь, собственно говоря, мир в эту катастрофу, которая потом частично отразилась и в какой-то степени на причины вот уже Второй мировой войны на тот момент. Этот сбой был. В других странах это тоже было. Во Франции это было в конце 60-х годов, когда были эти волны. У нас в стране это, безусловно, это сбой же самый натуральный был вот в конце 80-х. Когда системообразующая партия, согласно 6-й статье, которая является политическим ядром и которая должна была следить за тем, чтобы государственные институты функционировали и работали, они, собственно говоря, были сорваны повсеместно абсолютно. Вспомните, старшее поколение, вы помните, что у нас творилось в начале 90-х, в конце 80-х годов, когда ни одни институты не работали. Бизнесмены, там, люди шли за справедливостью куда угодно, кроме полиции или там к властям. Бандиты больше, как говорится, решали тогда вопросов, чем официальная структура. Я помню прекрасно 90-е годы, когда в Нью-Йорке какой-то рядовой полицейский мог спокойно арестовать, задержать нашего российского дипломата, ни в грош не ставя абсолютно дипломатический статус неприкосновенности или еще чего-то. Мы прекрасно помним, я работал как раз тогда там, мы это все вот в какой-то степени на себе испытывали. Так что это не нечто такое неожиданное, скажем так, но это сейчас происходит уже не в нашей стране, слава богу. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Хотел еще дополнить, кроме цветных избирателей, Трамп смог привлечь также рабочий класс ржавого пояса, да? И вот еще да. не хотел бы подсказывать Демпартии, но вот такой, может быть, экзотичный вариант. Вы подскажете, это юридически возможно. Обама идет кандидатом вице-президента Обама либо при Харрис, либо при Байдене.
Вот такие. Я понял. Нет, не имеет права. Он занимать не имеет права ни вице-президента, да, спасибо, ни президентского уже кресла. А с Обамы нет. Никакого высшего органа не может быть. Там у него, по-моему, есть некоторая обусловленность, может быть, членом Конгресса, но это, и то, по-моему, ему это запрещено уже будет. Там есть свои определенные ограничения вот по этому поводу. В европейских странах по-другому. Ржавый пояс, спасибо, что вы это упомянули. Уважаемые радиослушатели, это как раз вот вице-президент, кандидат Вайс из Огайо, он как раз вот есть представитель этого ржавого пояса. Что такое ржавый пояс? Это старое промышленное сердце Америки. Это вот этот, знаете, такой, так сказать, поясочек, он обрамляет великие озера снизу, захватывает, начиная от Иллинойса, Мичигана, и туда, так сказать, идет вплоть до штата Нью-Йорк, через Огайо, через Пенсильванию захватывает. Это старый промышленный район. Я был там, это район Питтсбурга, Детройта, Чикаго. Вот, это там живут, до сих пор живут вот эти работяги, ребята, которые зарабатывают своими руками. Люди, которые являются в очень большой степени вот той электоральной базой для нынешних республиканцев. И я считаю, что, хотя мой прогноз был другой. Я все-таки думал, что Дональд Трамп остановится на женском, скажем так, на женской кандидатуре. Но это был тоже своеобразный такой, я считаю, удачный ход, потому что очень многие вот люди оттуда, это как раз вот Мичиган, Иллинойс, это колеблющиеся штаты, они в очень большой степени теперь будет, я думаю, республиканцы для них будут более привлекательными. Так что вот это люди, которые, собственно говоря, он создал, вот выбором своего вице-президента, кандидата, создал новую электоральную базу для себя. Так, слушаю вас. Извините, что-то сорвалось. Да, слушаю вас. Что-то не получается. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений
Москва. Да, здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что Трамп якобы хочет переговоров. Угу. А с чего вы это решили? У него вот в предвыборной кампании этого совершенно нету. Напротив, там написано, что нужно действовать силой, а не переговорами.
Я понял, спасибо большое. Нет, у него это написано. Я не знаю, написано или не написано, но я внимательно слушал в оригинале его 93-минутную речь, где он обо всем этом говорил вживую, что называется. Я протоколы, как говорится, посмотрю еще, но я думаю, что там все-таки написано именно то, что он говорил. Иначе это был бы тогда уже просто нонсенс. Он это вербализирует. Я еще раз хочу повторить. Так что здесь сомнений никаких нет. Я вам могу миллион ссылок дать на его оригинальную речь. Слушаю вас.
Здравствуйте, Антон.
Да, Антон.
48 лет. Хотел бы вот опровергнуть звонок звонящего эксперта, так сказать, да, который сказал, что снайпер стреляет на 4200 метров, на 4 километра 200 метров.
Антон, извините, Антон, извините, пожалуйста. Антон, ну подождите, пожалуйста, у нас же... Одну секундочку, я просто хочу... Я вам сейчас дам сказать, вы не волнуйтесь. Я просто вас хочу призвать. Да. Не надо оперировать к нашим радиослушателям. Высказывайте свое мнение, потому что это, простите, это мое правило, чтобы не было... Пожалуйста.
Все, да, я вас понял, да.
Пожалуйста, ваше мнение, а люди поймут, что это, оно отличается от другого. Пожалуйста, все, говорите.
Да, мое мнение, как я служил в армии, служивший в армии, да, еще советской.
Так.
То есть снайперская винтовка, она не стреляет на такое расстояние. Самое дальнее, это пулемет Калашникова танковый, ПКТ, который бьет на 1200 метров. Невозможно стрельнуть на 4200 метров из снайперской винтовки только потому, что линия горизонта, видимая, 8000 метров. То есть он в любом случае по окружности Земли просто не попадет в эту копеечную
монету. Все, я понял, хорошо. Спасибо, но как раз этот стрелок, он не использовал снайперскую винтовку. Это наш радиослушатель просто привел пример. Я не собираюсь в эту техническую дискуссию сейчас встревать, есть ли такие винтовки, нет. Винтовка, которая была у него, АР-15, ее прицельная дальность была в районе километра, если мне память не изменяет, а расстояние до Трампа было 100-120 метров. Вот это все, что я знаю, и это то, что подтверждено экспертами. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я понимаю, что мы обсуждаем Америку и президентов, угу. Но очень как бы жалко, что у нас такие мелкие.
Мелкие вот, что? Раки? Деньги? Что мелкие?
Мелкие...
Хорошо, извините, уважаемый радиослушатель, подумайте насчет того, что вы имеете в виду, что у нас мелкое. У нас очень много мелких вещей, вот, особенно после засухи, у нас очень некоторые реки в центральной части и в Южной Сибири обмелели, наверное, вы это имели в виду. Так, 24-28, здравствуйте, вопрос программы «Америка Лайт». Как вы думаете, в Кремле внимательно следят за выборами США и предвыборной гонкой? Насколько это важно для России? Это очень важно для России, поверьте мне, очень внимательно следят. Давайте мы последний сейчас звонок возьмем. Да, слушаю вас.
Дело в том, что ваша ссылка на врача, который обследовал Байдена, извините, некорректна, потому что там все фигуры были расставлены. Вот.
И а почему, они... почему некорректно?
А потому что, ну, понимаете, существует определенная доказательная процедура. От того, что вот кто-то подошел, что-то там сделал, что-то сказал, вы почитайте два заключения посмертного вскрытия Ленина. Угу. Вы читали их когда-нибудь, нет?
Да, читал.
Врача Соколова. Ну, вот тогда в памяти воспроизведите. Там был один практик, которому доверяли, но у которого не было авторитета.
Все, я вас понял. Извините, пожалуйста, значит, вы считаете, что врач, который, так сказать, накладывал вот эту повязку на ухо Дональда Трампа, вы считаете, что он некомпетентен, он не может сказать, да, или, допустим, судебный медэксперт не может сказать. Ну, а кто тогда может сказать? Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу, извините, сбрасываю ваши звонки. Завтра в 14:00 лунная программа Соединенных Штатов, 55 лет. А самое главное, мы выясним, а вообще-то американцы летали туда или нет? Присоединяйтесь, 14:00, Америка Лайт. Всего самого доброго, спасибо за ваши звонки.